они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Эти создания у кого-то вызывают довольно негативное к себе отношение, а многие о таких соседях даже не догадываются. Тем не менее, эти маленькие рыцари абсолютно не опасны для человека, но зато являются грозой для своих жертв, чем приносят неоспоримую пользу людям. Вы слушаете программу «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – энтомолог Латгальского зоосада Валерий Вахрушев. Валерий, приветствую.
Да, добрый день, Дмитрий.
Сегодня у нас очень своеобразный герой обсуждения. Это целый скорпион, причем скорпион, который встречается и в наших широтах, насколько я понимаю, в латвийских, но есть одно очень важное дополнение. Это ложноскорпион, но, насколько я понимаю, достается ему именно за вторую часть его названия.
Ну, наверное, да. Это вообще, на самом деле, это речь, которую мы сейчас будем вести о группе животных, которые благодаря культурному своему, ну, на самом деле, человеческое культурное наследие, вот эти названия, всякие разные термины, и мы, в общем-то, придумываем всякие имена там нашим животным, которых мы встречаем на протяжении всей жизни. И вот такой зверек, про который мы сейчас говорим уже, это псевдоскорпионы или ложноскорпионы. И вот само слово «скорпион» в нашем подсознании вызывает, ну, некий панический страх. Хотя визуально, ну, если говорить о морфологии, то, конечно же, это животное удивительно похоже на тех самых, значит, скорпионов, которых люди исторически боятся. И отличие лишь у него, если брать, опять же, морфологические признаки, то отличие от обычного скорпиона, то есть настоящего скорпиона, это отсутствие в задней части брюшка, метасомы, так называемого хвоста скорпиона, на котором и находится вот эта смертоносная игла там или жало, как угодно можно называть по-человечески, с ядом. Вот. А генетически, в действительности, это совершенно две разные группы, не похожие друг на друга совершенно. Невзирая по своему внешнему сходству, они настолько далеки и, скорее, по своему происхождению близки больше к фалангам или к сальпугам, так называемым тоже представителям паукообразных. Ну да, наверное, наши слушатели знают, что ложноскорпионы являются животными, относящимися к паукообразным. Группа паукообразных включает в себя множество вот именно паукообразных животных. Это и настоящие, и древние пауки, это и скорпионы, это и жгутоногие пауки, телефоны, так называемые фрины, синокосы и так далее. И клещи, конечно же, всем известные клещи. Там их множество видов, просто сотни тысяч видов клещей. Вот. А ложноскорпионы включают в себя на сегодняшний момент, ну, примерно уже науке известно, более тысяч видов по всему миру распространенных. Это довольно многочисленная группа, она разнообразная по своим морфологическим эволюционным признакам, в зависимости от места обитания. Но все они похожи друг на друга своим небольшим тельцем. Самый маленький, по-моему, там размер варьирует от нескольких миллиметров, там от 1-3 миллиметров, и максимальный размер достигает около 7-12 миллиметров. Вот такой небольшой разброс. И это зверьки, как правило, все ведут скрытный образ жизни. Поэтому люди практически их никогда и не видят. А когда видят, вот тогда вот они, конечно, удивляются и фантазируют, и нагнетают в свое богатое воображение различные образы ужасных скорпионов, которые появились у них даже, может быть, в домашних условиях, совершенно непонятно каким образом. Поэтому сходство с нашими скорпионами – это, конечно же, наличие педипальп в виде клешен. То, что и вызывает вот такое сравнение. Скорпион. А ложноскорпион? Ну, потому что, оказывается, это совсем и не скорпион. И нет у него ядовитого шипа на конце хвоста, и нет у него как такового хвоста, как я уже сказал. А тело этого зверька состоит из головы груди или цефалоторакса и мезосомы, то есть вот этого брюшка, который состоит из 11 сегментов. И, конечно, 4 ходильные ноги. То есть фактически он на самом деле похож на скорпиона. Вообще природа вещь удивительная. Иногда возникает такое ощущение, что творец, который вот это все создал, был как-то, наверное, ну какой-то был дефицит форм и различных технологий, может быть, и он создал множество животных, похожих друг на друга, но они совершенно разные по своей генетической структуре. Да, вот это отдельная тема, на самом деле, разговора, Дмитрий, там, которую, может быть, когда-нибудь стоит затронуть. Я говорю про то, что вот смотрите, там, ложный скорпион или какая-нибудь вот вошь, например, да, там вот там несколько видов шеи, вот форма тела у них вот такая странная, а есть ракообразные, которые точь-точь похожи на этих же вшей, но у них образ жизни очень похожий. Или клещ, например, и лосиный клещ, да, вот совершенно разные понятия в терминологиях, так это и сам совершенно различные группы животных, но они похожи морфологически очень сильно, очень странно. Но это эволюция, это, наверное, такие интересные признаки этого процесса отбора.
На самом деле я в чем-то понимаю ложные виды, которые похожи на какие-то другие, значительно более опасные виды, когда они живут вместе и они населяют какую-то одну территорию. То есть понятно, что ложно скорпиону где-нибудь в африканской пустыне жить было бы значительно более безопасно и весело, соседствуя с каким-то своим изрядно ядовитым настоящим, скажем так, скорпионом. Он, конечно, не собрат, но визуально похожим. А когда виды находятся вообще на разных континентах и никогда не пересекаются, для меня вот это, наверное, странно в чем-то.
Это загадка, да. Но это очень глубоко надо копать. Там в историю Земли надо копать, скорее всего, в континент Пангею, да, там, когда он разделился, там и дрейф континентов надо затрагивать. Но это же сложная и интересная тема для разговора. Вот, ну, сегодня мы все-таки ложим скорпионов, когда будем продолжать, иначе мы в дебри зайдем очень сильно.
Да, вид очень старый, насколько я понимаю, 380 миллионов лет, то есть, в общем-то, оттуда.
Очень старый, да, ну, говорят, вроде как, по слухам, 350 миллионов лет, да, там, это время выхода членистоногих на сушу. Это время выхода так называемые эти морские скорпионы, которые когда-то населяли планету, там это, да, океан населялся тогда. Ну, вроде как говорят, что вот первые находки датируются вот этим временем. Это очень давно, это первопроходцы на сушу. И что интересно, конечно же, они заняли свою микронишу. Это микромир, то есть макро, есть микро. Тут скорее мы говорим о микромире. И это хищник-злодей в своем вот маленьком мире, в котором он существует. Ложный скорпион является хищником, и его жертвами являются различные маленькие беспозвоночные, включая примитивными насекомыми. Это могут быть ограничения какими-то маленькими личинками пауков, это могут быть те же клещи, это могут быть какие-то, ну, например, там, может быть, нематоды какие-то маленькие. Фактически, я думаю, что он может нападать на любую добычу, которую может, в общем-то, осилить. Для этого хватательные педипальпы, да, то есть руки. Кстати, еще что интересно, и почему внимание людей всегда привлекает форма тела. В действительности, мы, наблюдая за животными, мы всегда проводим какие-то аналогии, сравнения с самим собой, с человеком. И я бы сказал, что, ну и вы, Дмитрий, тоже, наверное, не будете с этим спорить.
В наших широтах это скорее рак какой-нибудь.
Вот, правильно. То есть мы сейчас говорим о животных, которые напоминают человека. То есть это животные-манипуляторы, да? То есть манипуляторы, то есть имеющие руки. То есть, грубо говоря, в наших широтах это рак, это, конечно же, крабы, это ракообразные, многочисленные ракообразные, у которых есть руки. Это, конечно, всем известные насекомые богомолы, например, да, вот у них хватательные ноги тоже есть. Это всем известные насекомые, которые обычные люди меньше знают. Это водяной, допустим, тоже скорпион. Кстати, название, смотрите, водяной скорпион тоже имеет водяной скорпион. Вот название скорпион устрашающее. Хотя он визуально, ну, никак. Но хватательные ноги у него есть. Вот ноги хватательные, он тоже может хватать. И эти ноги напоминают как раз человеческие руки. Ну, либо вот ноги скорпиона. он живет в воде, так лоб, это насекомое, и дыхательная трубочка, вот у него, которая выходит из кончика брюшка, напоминает какому-то там начинающему натуралисту, вот почему название привязалось. То есть, видимо, название вышло из народа, и вот Карл Линней там когда-то там название латинские давал, но тем не менее одно из названий это водяной скорпион, и, в общем-то, привязалось примерно к нему так. Ну вот я говорю про насекомых, про животных, которые умеют работать руками. То есть фактически это органы захвата, органы осязания, обоняния. Ну, частично, да, но осязание, конечно, в основном. Вот поэтому наши ложные скорпионы тоже имеют эти педипальпы, клешни, на которых имеются трихоботрии, чувствительные волоски, ворсинки, с помощью которых он может осязать, чувствовать, трогать и ловить, удерживать. Это же клешни у него используются и во время брачных танцев. То есть, если мы проводим параллель между скорпионами, допустим, настоящими, то размножение у этих маленьких животных тоже происходит довольно интересно. Как такового спаривания у них нет. У них получается такое странное оплодотворение. То есть, самец откладывает на землю сперматофор. Это так называемый стебелек, на конце которого находятся таких два выроста, напоминающих рожки, и эти рожки открываются отверстиями. Вот фактически это из пакетик со спермой оставляет на субстрате, на земле, а потом, ухватывая самку за ее же руки, можно сказать, такое любовное рукопожатие, он начинает танцевать, ну, называть это брачный танец. Задача самку завести на то место, куда был отложен сперматофор. После чего происходит оплодотворение там уже, и самка начинает заботиться о будущем потомстве. Весь процесс паривания заканчивается достаточно быстро, и самец потом убегает по своим делам. А сам способ размножения тут немножко отличается. И в отличие от скорпионов, допустим, всем известно, что скорпионы живородящие. Фактически личинки скорпионов складываются самкой прямо на спину к себе. Да? Потом самка вынашивает этих детенышей у себя на спине какое-то время. А вот у ложных скорпионов откладывает яйца в выводковую камеру, да, так называемую. И вот какое-то время самка их вынашивает, то есть эти яйца в выводковой камере вынашиваются, и вот в этой выводковой камере несколько происходит линик, личинок.
Насколько я понимаю, одним из первых, в общем-то, людей, который этот вид каким-то образом заметил и предъявил всем, это был Аристотель, который нашел их, по большому счету, в библиотечных свитках. То есть это ребята, которые обитают в книжках.
Да, ну вот это вот классический, наверное, вариант, когда человек увидел у себя в жилище вот такого странного зверька. Да, и назвал его книжным ложным скорпионом. И по-латински это будет звучать «Чилифер конкоридос». Этот зверь, в общем-то, в природе, на самом деле, он живет корой деревьев, его можно встретить. Конечно же, там, где более тепло, в действительности книжный скорпион, он уже встречается по всему миру, благодаря, там, опять же, образу в жилье, в жилище, деревянные дома, там, вот эти вот, почему книжные, потому что книги имеют страницы и переплеты, также могут быть обои. Он живет в складках, допустим, между страницами, особенно книжные переплеты были созданы, допустим, на клеевой основе. Какая клеевая основа была раньше? Там, возможно, крахмал или что-то еще, там белковые какие-то клеи. Вот, но его привлекают, на самом деле, это не книги, не буквы, хотя в каком-то, наверное, мифологическом или там фэнтезийном жанре я бы сказал, что это хранители книг, да, там еще есть иначе называют хранителями книг или стражами книг, стражами букв, как угодно их можно называть, вот в таком вот украшенном варианте. И это действительно так, потому что книжные скорпионы являются хищниками, а их привлекает, разумеется, ну, во-первых, ниша, там, где можно жить, это благоприятная температура, благоприятный климат, благоприятное укрытие и добыча, естественно, его привлекает добыча. А добычу, которую он употребляет в пищу, это животные, которые питаются вот тем же самым клеем, который использовался при склеивании страниц книг или того же переплета старого. Там, допустим, современные книги имеют немножко другие уже структуры. И, к сожалению, в поддержку нашего главного героя сегодняшнего рассказа, этих животных становится все меньше и меньше. Ну и, наверное, опять же, развитие техники, книги уходят на задний план. Вот. Библиотеки до сих пор, конечно же, славятся еще вот этими вот животными. И любой библиотекарь, наверное, который работает в библиотеках со старыми книгами, ну, периодически может этих животных встречать. А клеем книг питаются сеноеды, так называемые примитивные насекомые, которые не имеют ни глазок, ну, ни крылышек. Они очень похожи. Кстати, другое-то название сеноедов – книжная вошь. Слышали, наверное, да, вот про такое название?
Есть еще же и книжные черви, от чего есть тоже, в общем-то, нарицательные к людям.
Народные названия интересные. Тем не менее, эти же названия все напоминают о какой-то схожести с другими животными. Там есть человеческая вошь, есть книжная вошь, есть китовая вошь, например, да, там мы говорим о паразитах китообразных. Вот. Ну, вот это и есть пища для нашего главного героя. Фактически он является позитивным жителем наших квартир, да и, наверное, сохранит как минимум, наверное, качество старой литературы, наверное, как-то так, я бы сказал. Поэтому у него вполне такой позитивный образ.
А вот о чем мне должно говорить появление подобного, ну или нахождение подобного персонажа где-то у себя на книжной полке? Это говорит о том, что у меня, в общем-то, все здорово, и у меня есть охранник моей библиотеки, или у меня все не здорово, поскольку его привлекло, в общем-то, наличие какой-то добычи, которую стоит в книжках ловить?
Ну, это нужно просто тогда бить в колокола. Если у вас коллекционные книги какие-нибудь, вы должны заботиться о их сохранности. Это, наверное, вопрос больше будет к хранителям действительно ценных информационных источников в наших библиотеках. Это вот профессиональный вопрос к ним, потому что книги вообще обрабатываются какими-то веществами, наверное, для того, чтобы... Мы же должны понимать, что ложный скорпион не может побороть всех сеноедов, которые кушают переплеты и страницы книг, например, да, там. То есть наше счастье, что в наших краях не живут термиты пока еще. Вот. И, конечно же, это была бы катастрофа для всех источников старого образца, допустим. Там, где есть ложа, к примеру, ну и так далее. Вот. Поэтому, ну, наверное, может быть, иногда нужно перелистывать всю эту литературу. Я ж не знаю, там, да, каким-то образом, если не нравится, надо обрабатывать. Если есть какие-то коллекционные издания, там, ну, наверное, да. Вот. Ну, я не видел, чтобы была сильная катастрофа там. Ну, опять же, это скажут хранилище, да, вот там, где хранятся вещи в огромном количестве. Там, наверное, будет... Это отдельная тема для разговора, это интересная тема для разговора, на самом деле.
А вот, кстати, есть ряд стран, где, например, дома держат, ну, поскольку они там и живут, это не в нашем понимании держат, тех же, например, гекконов или еще кого-то, которые по потолку в свободном выпасе, в условиях климата, в которых они и живут, я еще раз подчеркну, это не у нас зимой.
Ну да, да, да.
Они истребляют, в общем-то, всяких не очень желанных гостей, которые как раз влетают в окна и так далее.
Вот, да, ну, да.
Может ли это быть таким зеленым курсом завести вот ложных скорпионов, их каким-то образом подкармливать, но зато, я знаю, у меня под присмотром ценные книги.
Да, в общем-то, история с гекконами, не только с гекконами, там есть же и священные вещи, там в Азии, там те же храмовые куфии, да, там, то есть истребители грызунов, например, бесчисленные, там крысы, там мыши у них бегают.
Куфия может, так сказать, и по пальцам дать.
Может, может.
Слушателям можно сказать, что это, в общем-то, змея ядовитая, и это не заднеборощатая, это классические ядовитые зубы.
Но это классический вид, который содержится в священных храмах в той же Азии, да, вы знаете эту историю, и они там живут на территории храмов столетиями. Ну, как бы да, змея, в общем-то, не агрессивная, она сидит очень... спокойно где-то на ветках, и она является у них вот такой священно охраняемой змеей, ну, что поделать. Как кобра где-то в Индии, может быть, да, там, ну, это не факт, ну, в смысле, не факт, что это хорошо или плохо, да, опять же, это культура, это наследие какое-то культурное человеческое.
И не факт, что у нее не испортится настроение в какой-то момент.
Ну, может быть, да, да, ну, гекконы безобидны совершенно. Самая большая, наверное, проблема гекконов, уже по разговорам моих, да и, может быть, и ваших знакомых, которые живут уже где-то в теплых странах. Все, говорит, устраивает. Прекрасный зверек, очень красивый, но как это иногда? Да? В общем, на столе где-то можно ходить какашки, да, вот этих животных, ну, что поделать. Правда, есть гекконы некоторые, которые совершенно имеют свои туалеты. Они ходят в одно место, и как в одно место, что, в общем-то, это удобно. Для их же, опять же, содержания совместного какого-то проживания. Вот. Ну, уничтожают они сильно. Тараканов, например, да, вот, прекрасно кушают любых насекомых. Некоторые владельцы домов их специально подкармливают там, кусочками бананов, если мы говорим там, о банановых тех же гекконах. Вот. Ну, в общем-то, это, наверное, желанный гость, больше, чем нежеланный, скорее. Потому что геккон – зверь такой интеллектуальный, за ним наблюдать интересно там, ну, и так далее. Опять же, иногда, может быть, ночью упадет на спящего человека и напугает его. Если не знать, понятно, что такое бывает тоже. Опять же, есть на рассказах.
Но вот к ящерицам люди относятся лучше, чем к, условно, назовем это насекомообразным, выглядящим насекомыми.
Ну да, да. Они ближе к нам. Они ближе к нам, конечно, они ближе к нам. У ящерицы все-таки есть 5 пальцев, там она такая с глазами, там все в порядке, там, то есть симпатичная мордочка у него, поэтому так.
Умненькие, она глазки облизывает.
Умненькие, да, да, да.
Вот в случае с нашими ложными скорпионами, или ложноскорпионами, или как угодно, они хищники условные, то есть не гнушаются, например, какой-нибудь уже умершей тушкой, или они хищники безусловные, и им обязательно нужно движение, и они не реагируют на то, что уже отжило там свое?
Активные хищники, да, то есть это очень мощные хищники в своей нише, и нападают, как я уже говорил, там совершенно на любую добычу, сопоставимую с размерами своими. Но бывает, скажем, версия такая, допустим, что в период, допустим, самка, если набирает массу после оболтворения, там имеет большой аппетит, иногда нападает на добычу совершенно там несопоставимую в размерах, и, например, там это муха, может быть, или какой-то жук большой, ну, неважно, псевдоскорпионы живут под корой, например, там, на этом же дереве сидит какой-нибудь сусач, к примеру, там, или какой жук, связанный с древесиной. И вот он якобы пытается на нее напасть, и бах, образом вот жук его может переместить на другие расстояния. То есть такое явление форезии называется, перенос животными на различные расстояния. Вот. Опять же, зная, наверное, ложных скорпионов, можно предположить, что те же насекомые, такие как мухи, например, там, или другие жуки, там, более крупные, имеют своих паразитов, честно говоря, да, там тоже имеют микромир свой. И, возможно, ложных скорпионов привлекает вот именно маленькие вот эти зверьки, на которых он может реально охотиться. Ну и таким образом случайно перемещается на животное, которое может его перенести на огромные километры. По сравнению со своим телом, там это вообще там космические расстояния. Но в действительности, в любом случае, это активный хищник, его привлекает только добыча, поэтому в нашем понимании это все-таки хищник, как обычно скорпион. Эгоистическое создание. Там, если мы были бы в этом микромире, то, наверное, нам бы пришлось с одним спасаться, не дай бог. Зверь очень страшный для клещей, для каких-то сеноедов, например, или там Колембол, да, вот многохвосток маленьких совершенно насекомых.
У людей принято разделять тех же хищников на хищников стремительных, таких бескомпромиссных, и, в общем-то, хищников-засадников зачастую, которые могут и не обладать какими-то очень скоростными или силовыми показателями, но они высчитывают каким-то образом там траектории, устраивают какие-то засады, ловушки, еще что-то. Ложноскорпионы, они кто в этом плане? То есть насколько он стремительный?
Бродячий охотник, да, то есть нужно учитывать, что все ложноскорпионы близоруки, не все, какая-то часть, имеют примитивные глазки, да, там, допустим, одна пара глаз или две пары глаз у них есть. Некоторые ложноскорпионы совершенно имеют слепоту ярко выраженную, потому что глаза отсутствуют. Но у пещерных видов, допустим, там видоизменяются конечности. Известно, что у многих пещерных видов, виды которых, которые не видят там, где вообще света никогда не бывает, у них морфологически меняются формы конечностей. Они становятся очень длинными, педипальпы становятся очень длинными, ходильные ноги становятся очень длинными. И я бы сказал так, эти животные охотятся на ощупь. В любом случае, это вибрации, это какие-то запахи, они могут преследовать добычу, чувствуя какие-то вибрации, и атакуют, агрессивно атакуют. То есть это, ну, если мы с вами знаем повадки скорпионов, то я бы сказал, очень похожи вот эти повадки на этих животных. Наши ловно-скорпионы такие же хищники, активные хищники. Он борется со своей добычей, он пытается ее победить и ни в коем случае не хочет поделиться этой добычей со своим собратом. То есть это совершенно эгоистические какие-то отношения. По образу передвижения, я бы сказал так, они имеют очень странные движения, напоминающие такие маленьких роботиков, трансформеров. Они могут передвигаться как крабы, например, боком передвигаются влево, вправо, вперед, назад. Такая маневренность развитая. Если сравнивать с людьми, то вот эти модные танцы сейчас, там брейк-дэнс, как это называется, там подражание роботам. Вот люди, он так и передвигается, такими прерывистыми движениями. Очень интересно. За ними очень интересно наблюдать, ну, только через микроскоп, конечно, через большую лупу. И говоря о поддержании популяции ложных скорпионов в своем доме, ну, пожалуй, это можно взять чашку Петри, например. Да, там можно разводить культуру ложных скорпионов у себя на столе, например, на письменном. Ее контролировать. Если хочется, выпускать прямо к себе домой. Ну, если захочется. То есть сейчас зоокультура очень сильно развивается, и в лабораториях также разводят наших лепимых ложных скорпионов. Культуру можно достать, если есть интерес. То есть это все доступно сейчас, все методики выращивания в интернете, и на YouTube, и каналах, там, где-то еще. Это довольно интересная тема, да. То есть при наличии оборудование для наблюдения, там линзы, лупы, объективы, видеосъемка, монитор, да, там мы можем наблюдать за этими животными у себя на мониторе. Они очень маленькие, 1-2-3 миллиметра, но поведение их крайне интересное.
А вот я не знаю, вот с точки зрения энтомолога, которым вы, Валерий, являетесь, вот последнее время оно, в общем-то, пестрит возможностями, о которых мы, наверное, в детстве могли только мечтать. Можно завести триопсов, можно завести муравьиные фермы, можно завести ложноскорпионов, можно завести что угодно, ну, практически, точно. Зависит там от денег и запретов, которые установлены на уровне государства. Насколько это вообще, ну, может быть, принижает ценность животного, когда вот, как тоже говорил в свое время один наш знакомый, он, конечно, шутил черно, что домашнее животное должно быть таким, чтобы можно было справить поминки, нажав педаль унитаза.
Ну, это совсем уже так жестко сказано. И, наверное, если сравнивать наши юные годы, когда был дефицит информации, дефицит всего и товаров и так далее, то, конечно же, мы ценили изобилие и выбор, богатый выбор всегда обесценивает какие-то вещи. И, то есть, если мне, наверное, там лет 30-40 назад кто-нибудь сказал, что вот у него дома, допустим, живет какой-то птицеяд или где-то еще, там, да, простой таракан американский, например, большой, да, я бы, конечно, был счастлив это увидеть и познакомиться с этим человеком. Вот. Сейчас при доступе, конечно же, к информационной базе открыто огромнейшее поле знаний и биоразнообразие, которое на планете Земля, в общем-то, это настолько мощный источник вдохновения. Я думаю, что мы живем в прекрасное время. И тут люди становятся более узко специфичными, наверное, узконаправленными в области изучения. Да, то есть раньше вот коллекционеры, потому что, ну, понятно, что вот змея, вот паук, и все это здорово и интересно, потому что ничего больше нету в доступе. Вот мы изучали свои виды животных, которые живут, ну, вот фактически в наших широтах. Там мы живем в Латвии, значит, наши латвийские животные, они тоже предельно интересны, но они все холодноводные или холодолюбивые. И в наше время, насколько я помню, ну, мы не могли создать эти условия, мы не могли оборудовать какое-то, то есть не было ничего, там ни холодильник, ничего не было. И поэтому всегда было интересно содержать теплолюбивых животных, которые приезжали из каких-то тропиков. Вот. Потому что мы живем в квартирах, ну, в общем-то, в тропических условиях, у нас тепло, поэтому все просто в содержании. А сейчас открывается новое, на самом деле, направление. Я за то, что мы начинаем изучать, активно начинаем изучать животных, ну, полярктика сильно, сильно сказано, да, там, я говорю про вот наши умеренные широты, там, где животным необходима какая-то зимняя пауза, спячки, там, и так далее. И мы имеем доступ к оборудованию, там, холодильные установки, там, микрокамеры, микрокамеры. И вот сейчас открывается вообще огромнейшая платформа, там, на которой можно просто изучать все. Да, Дмитрий, я думаю, что по поводу ценностей, у каждого они свои, у каждого человека свои, но мы только с вами можем сравнивать о том, что было раньше и что было сейчас, и что есть сейчас. Вот, но современные люди, вот, которые вот, буквально вот, поколение, которое сейчас вступает после окончания вузов, например, да, там они совершенно другие, там у них ценности тоже свои, и поле изучения гораздо богаче, наверное, в этом плане.
Ну вот меня немного напрягает как раз вот этот момент того, что мы живем сейчас в эпоху такой серьезной монетизации, и животное породистое, купленное мной там за 1000, 2, 14, 15 тысяч евро, оно для меня является очень серьезным вложением денег, а какой-нибудь треп, купленный там за 2 евро, условно, за горстку некоего субстрата, в котором есть какое-то количество яиц неподсчитанное, оно, ну, как бы, ну, не сложилось и не сложилось. Но в любом случае, ведь это жизнь, которую нельзя измерить деньгами.
Разумеется. Ну, как вы можете говорить о деньгах, если ваш питомец любимый, там, как-то вот член семьи уже практически, да, там, ну, тут трудно сказать. Зависит от того, как человек привязан к... Или отношение человека, субъект и объект, да, вот и вся большая разница. То есть ученые, которые, ну, даже биологи есть, которые к своим подопечным относятся как к объектам. Ну, просто объект изучения, вот и все. А на самом деле, ну, я вот мыслю немножко по-другому. Я считаю, что любой организм живой на нашей планете способен к какому-то своему мышлению, к образу жизни. И у него должно быть право на выбор, разумеется, всегда. То есть, если мы говорим, что таракан такой примитивный, так это неправда. Мы просто его не знаем. Да, там или сейчас много разговоров идет растениях, которые тоже, может быть, имеют какие-то свои там, в общем-то, органы коммуникации там и так далее. Там это очень тема для богатого воображения, и это все развивается сейчас. Мы просто многого не знаем. Поэтому ценности вот эти вот, ну, трёпса я купил, да, но мне будет крайне жалко, например, человек, может быть, будет сильно переживать, например, там, и, может быть, я буду плакать о том, что я купил, но ничего не получилось. Но буду плакать не потому, что я потратил много денег, например, на это, а потому что вот так. Люди-то, в общем-то, разные. И гуманность должна как-то процветать в этом мире.
Но в любом случае, то есть, чтобы подытожить вообще нашу беседу, если мы говорим о ложноскорпионах, то в первую очередь это не скорпион. Это некий опять титул, который навесил человек на данное членистоногое, это не насекомое. А, как мы уже говорили неоднократно, насекомое от ненасекомого можно отличить, посчитав ножки. То есть, если их в сумме 8, то перед вами, как в случае с клещами, и самой распространенной ошибкой, да, то это не насекомое ни разу. В нашем случае с ложным скорпионом это животное в большей степени, да во всех на самом деле степенях, оно позитивное, потому что его вид жизнедеятельности никак не мешает и не портит мой быт, это не делает мое жилище более грязным и так далее, но тем не менее он охотится на как раз тех самых насекомых и представителей вообще каких-то видов. Мы не будем говорить о пауках, хотя вы упоминали, что тоже, в общем-то, в рацион они входят. Но если мы говорим о насекомых, то о тех, которые как раз-таки являются для меня, в общем-то, ну, неким источником угрозы, как минимум для моих книг.
Да, да, можно думать и так. Ну, можно думать еще и то, что у меня по соседству живут совершенно доисторически древние создания, которые, ну, по своему происхождению, они имеют право быть вот этими стражами, да, вот этими вот хранителями. Это просто это очень... фантазийно, я бы так сказал, да, то есть эти вот образы, которые мы сейчас вот берем, черпаем из многочисленной литературы, вот, пожалуйста, перед вами настоящий рыцарь, такой вот страж, причем позитивный страж, да, он действительно стоит на своей вот, на своем рубеже, там, и охраняет свою коллекцию книг, которая у него есть. Здорово.
Которая для него мой дом, моя крепость.
Мой дом, моя крепость, да, совершенно верно.
Большое спасибо, Валерий, за рассказ. И я надеюсь, что люди, которые, если вдруг столкнутся вот с таким скорпионоподобным в наших широтах, естественно, не увидят вот этого вот классического крючковатого хвоста с иглой на конце, будут понимать, что перед ними вообще ни разу не ядовитое животное, не представляющее никакой опасности. Просто хочется вспомнить вот эту историю, когда мы разговаривали о плавунцах больших, гигантских наших, которые являются достаточно редкими, о том, что человек аж из Японии сюда прилетел, чтобы его увидеть живьем. А мы можем сделать это...
Да, да, да. Ну, вот эта вот история про то, что мы сегодня затрагивали, это вот ценности, да, человеческие ценности. Там деньги не важны, важны знания, конечно же, и важно отношение самого человека к этому субъекту. А тут отношение к субъекту именно было. Очень интересно.
В общем, до новых встреч, Валерий. Большое спасибо за рассказ. До свидания.
Да, спасибо, Дмитрий, большое. Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».